мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы «Внимание, камни преткновения». Если тебя один раз не поймут, то ты не должен по этому поводу гневаться и не должен огорчаться. Никто не разрушил какое-либо право. А если тебя поймут, то это всего лишь большая привилегия. И даже со стороны твоего супружеского партнера. Если он тебя понимает, то благодари Бога за эту привилегию или преимущество. Но это не является нашим правом, на которое мы можем каждый день претендовать. Мы также верим, что имеем право ожидать в нашем обществе проявления праведности. Мы верим, что имеем право на то, чтобы с нами всегда обходились корректно и праведно, чтобы к нам всегда относились порядочно, особенно в пожилом возрасте. Величайшим искушением молодых людей является сексуальная область. Величайшим искушением людей среднего возраста является финансовая область. А величайшим искушением людей в преклонном возрасте является честь и уважение. Они хотят, чтобы их уважали, и если эти области разрушают, то люди гневаются и уходят в себя. В том нет и сомнения, что мы должны смотреть, чтобы торжествовала праведность. Но если ты веришь или ожидаешь, что в твоей жизни тебе постоянно будет сопутствовать праведность, то я должен тебя разочаровать. И это вы все сами знаете. Жизнь не всегда с нами корректна и праведна, но наоборот, даже экстремально неправедна. Но вы должны знать, что хорошая весть заключается в том, что мы не имеем на это права. Это является нашей привилегией, но не нашим правом. Мы верим также, что имеем право на безопасность, надежность или уверенность. Мы также верим, что везде и всюду мы должны быть охраняемы, оставаться в безопасности. Допустим, что наши дети находятся в пути и делают что-то приключенческое. При этом один из них причиняет себе сильное увечье. В настоящее время такое событие представляет собой большое несчастье. Все должно быть так безопасно, чтобы с молодыми людьми почти ничего не должно случиться. Я являюсь большим врагом такого мышления. Если кто-то что-то разрушит, то человек должен всегда приносить глубокое извинение. Раньше это практиковалось в Америке, а в Европе это стало в настоящее время намного хуже. Это рассматривается как высшая библейская практика. Если я перехожу через улицу, падаю через канаву и в результате остаюсь инвалидом, за это я обвиняю управление городом. Такого рода практика не библейская. Она отнимает у нас всякого рода самоответственность. В населенном пункте, в зависимости от обстоятельств, при увечье можно еще пожаловаться. Но при прогулке в горах такое увечье может еще быстрее произойти. В горных местах многие люди занимаются прогулками. Один руководитель таких прогулок в Швейцарии рассказал мне следующее. «Слава и благодарение Господу Иисусу, в моей группе я не имел еще ни одного погибшего. Увечных – да, но погибших еще никогда не имел. Многие члены моей группы не так уже и хорошо ходили в горах». Но студентов мы обучали тому, что они должны были знать, чтобы преодолевать все препятствия, чтобы взбираться и карабкаться в горах и продвигаться вперед. В определенном пункте обучения я говорил моим спутникам, Теперь вы все необходимое знаете, и если с вами что-то случится, то это будет вашей проблемой. Вы все это изучили. Конечно, что-то может случиться, потому что вне дома жизнь находится в опасности намного больше. За мое действие или упущение находится в ответственности мое собственное неудовольствие. Это стоит за всем этим делом. Конечно, при всем этом мы не должны быть глупыми и безответственными, но мы не имеем права на безопасность. Иногда мы даже верим, что имеем право на приключения. Мы верим, что имеем право на такие вещи, которые нас возбуждают, волнуют и поднимают в нас адреналин. Люди, которые ищут приключения, делают восхождение на Эверест. Приключения люди ищут по-разному. Ради приключения мужчины ищут себе даже молодую женщину. Но следует заметить, что приключения и безопасность противостоят друг другу и исключают друг друга. Если вы хотите иметь приключения, то забудьте о безопасности. А если вы желаете быть в безопасности, то забудьте о приключениях. Но это забавно, что люди хотят и то, и другое. Мы также верим, что имеем право жить до 80 лет и больше. А Слово Божье говорит по этому вопросу в Псалме 89, стих 10. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Мы верим также, что имеем право дожить до свадьбы наших детей и внуков. Но если вдруг один из наших детей или внуков в 30 лет умирает, то мы говорим о преждевременной смерти. Я не верю в преждевременную смерть. Естественно, что это очень трагично, если дети или вообще люди раньше умирают, чем это бывает нормальным образом. Но мы должны знать, что мы не имеем права на жизнь. Жизнь является для людей Божьим подарком. Возможность жить является для людей приоритетом, но не правом, на которое мы можем претендовать, также и для наших детей. Однако посмотрим теперь, что Слово Божье говорит о наших правах, которые я выше упомянул. Список этих примеров можно бы бесконечно продлить. По этому вопросу я приведу три пункта. Первый пункт. Все наши права, которые мы думаем иметь, Господь Иисус закупил или просто купил на Голгофском кресте ценой своей крови. Приведу по этому поводу два места Писания. Послание Римлянам, глава 14, стихи 7 и 8. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне». Это значит, живем мы или умираем, мы не принадлежим себе. Мы принадлежим Господу Иисусу, живыми и мертвыми. Это значит, что нашу жизнь со всеми кажущимися правами Господь Иисус закупил. А теперь прочитаем еще стих 9 этой главы. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Это значит, что наши права, о которых мы думаем, что мы их имеем, Господь Иисус закупил, потому что мы принадлежим Ему при нашей жизни и при нашей смерти. Второй пункт. Все наши права, которые мы думаем иметь, мы передаем в нашей жизни веры Господу Иисусу при следовании за Ним. Поэтому читаем как в нашем главном тексте, так и в Евангелии от Матфея в главе 10 стихи с 37 по 39. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Это значит, что лишь тогда, когда я передам Господу Иисусу свою жизнь вместе со всеми моими правами и скажу: «Дорогой Господь Иисус, все это принадлежит Тебе», то лишь тогда я найду свою жизнь во Христе. Впрочем, когда при покаянии мы передаем свою жизнь Иисусу, то это примерно так звучит: «Дорогой Господь Иисус, передаю всю свою волю и жизнь в Твои руки. Теперь все, теперь я мертв. Теперь с моими желаниями и с моим своеволием все закончено». Но тем не менее это все же не так. Теперь наши дети выросли, но когда они были еще маленькими, то мы с женой брали для себя несколько свободных дней, чтобы куда-нибудь поехать. Тогда мы передавали своих детей родителям. Мы не выбрасывали их, но передали их нашим родителям, передали их в добрые и надежные руки, какие только могут быть. Итак, во-первых, наши права Господь Иисус закупил на Голгофском кресте. Во-вторых, наши права мы передаем Иисусу при покаянии и преследовании за Ним. В-третьих, все наши права, если мы их подчиним Иисусу, то они станут нам в благословение. Что я имею в виду и что я этим хочу сказать? Для примера обратим наш взор на Авраама. Если во всем мире один человек имел право на сына, то это был Авраам. Авраам имел сына от собственной жены Сары, а Бог говорит ему: «Авраам, я желаю, чтобы ты принес своего сына в жертву». И Авраам не пытается судорожно удерживать свое право и не говорит Богу: «Ты же мне обещал, поэтому я не могу тебе отдать единственного сына». Но нет, Авраам отдал своего единственного сына Богу обратно. Он верил в то, что Бог снова воскресит его, как читаем в послании евреям в главе 11, стихи с 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. И что же сегодня получается? Каждый из нас, все верующие и неверующие, являются детьми Авраама. Авраам действительно получил столько детей, как звезды небесные и как песок земной. В этом мы видим благословение, которое Авраам получил назад от Бога за своего сына. Другой пример мы находим в послании Филиппийцам в главе 3. Там мы читаем о том, что апостол Павел, как еврей, отказался от всех своих прав. Он выложил их Христу. Читаю стихи с 5 по 8. «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И что Господь Иисус сделал с Павлом? Через его послание мы и сегодня еще обильно благословлены, потому что он был готов отказаться от своих прав, чтобы приобрести Христа. Еще последнее, что я вам хочу сказать, и это совершенно персонально. Поэтому с этим каждый из вас может делать, что он хочет. Как мы, я и вы, должны обращаться с этими правами? Каждый из вас может эти три пункта перед Господом Иисусом обдумать. Итак, как мы должны обращаться с нашими правами? Первый пункт. Определите идентичность или установите авторство права, в которое вы верите, что вы его имеете. Право вы можете совсем легко познать. При этом Святой Дух очень хорошо содействует. Он всегда присутствует с вами. И если вы скажете: «Я хочу следовать за Христом, и я должен жениться», и если вам это не удастся, то вы начинаете гневаться. Если вы скажете, что вы хотите следовать за Христом, то постоянно появляются эти «и» и «но». Если вы скажете, что вы хотите следовать за Христом, но мои дети должны оставаться защищенными, это и есть то второе условие, на которое вы претендуете как на право. Я хочу вас ободрить, потому что эти пункты я регулярно перечисляю для себя. При этом интересно то, что я опознаю, определяю какое-либо право и передаю его Господу Иисусу. А позднее я его снова забираю. Это что-то такое, что мы постоянно вынуждены делать при следовании за Иисусом. И если вы верите, что достигли это определение права, то здесь начинается так называемая внутренняя турбулентность, то есть тряска, что чрезвычайно неприятно. Впрочем, пусть это для вас не будет неожиданностью в начале вашего следования за Иисусом, потому что это довольно больно. Это нормальное явление, ибо там, где вскрывается эгоизм, всегда возникают и боли. Будьте честны по отношению к себе. Будьте честны по отношению к себе. Если вы лжете, то обманываете себя и никого другого. И позвольте совершать над вами процесс ранения, как читаем у пророка Осии в главе 6, стих 1. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». По поводу сообщения в этом месте Писания – запишите себе на память. Так должно быть. Второй пункт. Затем возьмите эти права, которые вы определили или установили их авторство, и передайте их все Господу Иисусу. Этими правами могут быть ваши дети, может быть ваше здоровье, может быть ваша карьера, ваша человекобоязнь. Возьмите все это и передайте Иисусу Христу. И скажите: «Господи, все эти права принадлежат Тебе». Этот процесс я называю молитвой передачи. Это такой момент, когда мы просто так все отпускаем от себя. При этом скажите Иисусу: «Дорогой Господь Иисус, я стою только перед Тобой. Тебя я желаю приобрести. Все остальное – это Твое дело». Самое рискованное, во что мы при этом верим, что это действительно рискованно, заключается в том, что мы думаем: «Теперь у меня нет больше безопасности, нет больше надежности, как только во Христе Иисусе». И это нам не так-то легко удается. Цитирую слова Павла, которые мы тоже можем сказать: «Господь Иисус – это моя жизнь, Действительно ли он является нашей жизнью? Не является ли это контролем, который я осуществляю в отношении моего супруга или в отношении моей супруги? Что это? Что мне дает надежность? Расскажу вам одну историю, которую мне поведал знакомый брат. Это такая история, что он рассказывает о себе. Итак, даем этому брату слово. 18 лет тому назад я пошел с Иисусом гулять. Тогда он поставил мне много вопросов. С тех пор со мной этого больше не случалось. Однажды я совершал и другую молитву, в которой я пережил ту же глубину, когда я знал, что Господь Иисус говорит со мной. Такое в моей жизни тоже нечасто встречается. До этого момента я дважды находился в такой глубине. Но я пошел гулять, и Господь Иисус ставил мне много вопросов. Первый вопрос был такой. «Ганс Петр, я знаю, что ты живешь в Австрии в горах. Ты любишь эти горы, но я хотел бы, чтобы с завтрашнего дня ты служил мне в другой стране. Китай, Африка или Англия – все равно, где-нибудь в другом месте». Это было так реально, я знал. Если я сейчас скажу «да», то завтра окажусь в Китае. Итак, это крайне угрожающе. Но мы идем с Иисусом дальше гулять. И я говорил с ним об этом. При этом я пришел к следующему пункту, когда я сказал: «Дорогой Господь, хотя я очень хотел бы здесь остаться, но если ты не можешь меня здесь использовать, то завтра я соглашаюсь на Китай». Затем последовал второй вопрос, который был намного труднее. Тогда мы имели двоих детей. Господь Иисус и говорит мне: «Ганс Петр, я также знаю, что ты любишь свою жену и своих двоих детей, но я хотел бы, чтобы с завтрашнего дня ты мне служил как одинокий человек. Согласен ты на это?» Это было крайне трудно, так как я знал, если я скажу «да», то приду домой и получу известие: «Твоя жена с детьми погибли в автомобильной катастрофе». Это было крайне трудно, потому что это было так реально. Я шел дальше гулять. Прошло довольно много времени. Я шел и плакал, но я пришел к такому пункту, когда я сказал: «Господи, это самое последнее, которое я себе желаю. Это последнее, что я когда-нибудь ожидал в моей жизни. Но если это является единственной возможностью, как ты можешь меня использовать, тогда пусть так и будет». Третий вопрос был еще труднее. Господь Иисус говорит: «Ганс Петр, я знаю, что ты благодарен за свое здоровье. Ты любишь спорт, но с завтрашнего дня я хотел бы тебя иметь в инвалидной коляске. Я имею друзей, которые находятся в коляске, поэтому знаю, что это значит в ежедневной жизни». Для меня это было также крайне трудно. Мне понадобилось много времени, пока я достиг того момента и мог сказать: «Господи, это самое последнее, что я имел бы с Тобой в своей жизни. Но если существует только эта единственная возможность, тогда так и будет». Затем поступил еще четвертый вопрос. Но я думаю, что этот вопрос был, скорее всего, риторическим. Бог сказал мне: «Ганс Петр, хорошо ли это будет, если я сам выйду из твоей жизни?» Это было интересно. Это была такая сильная боль, которая ломает сердце. И тогда я сказал: «О Боже, ты можешь все у меня забрать, мою родину, мою карьеру, мою семью, мое здоровье, но ты не можешь забрать у меня самого себя, ибо ты являешься моей жизнью». После этой молитвы я впервые понял, что Павел говорит в послании Филиппийцам, глава 1, стих 21. ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. И знаете ли, что я еще почувствовал после этой молитвы? Я почувствовал такую свободу, какую я до этого никогда не имел. Я был самым свободным человеком мира сего, ибо я знал, что Бог, мир сей и сатана могут у меня все взять, но не могут взять мою жизнь, потому что моя жизнь – Христос. Я думаю, что таким образом Бог не каждого спрашивает, но определенным образом Бог спрашивает все же каждого из детей Божьих. Возможно, не таким образом, но Бог спрашивает. Иисус сказал в Евангелии от Матфея в главе 10, стих 27, «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуете на кровлях». Свобода. После этого я понял, что ученик Иисуса Иоанн сказал в Евангелии от Иоанна 8, стих 32, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это значит, все права, это пункт второй, следует передать Богу. А теперь третий, последний пункт. «Примите в ваших сердцах твердое решение». Всегда и за все благодарить Бога, независимо от того, какие последствия будет иметь ваше решение. Если вы это сделаете, то я не имею, конечно, понятия, что Бог тогда будет делать. Но можете уже заранее Бога благодарить. Это самое лучшее, что с вами может произойти. И еще самое последнее, что я хочу сказать. Библия, Слово Божье, не обещает нам никаких прав. Мы имеем лишь привилегии, начиная от нашего рождения и в отношении всего другого. А теперь внимание. Но одно право записано в Библии, и это не привилегия, а право, на которое мы можем претендовать. В отношении этого права мы можем стучать к Богу, потому что Он дал нам одно это право. Если мы покупаем себе новую автомашину, то на нее мы получаем гарантию на год или два. Если за это время не по нашей вине с автомашиной что-то случится, какая-то неисправность по вине завода, то мы можем претендовать на право обмена этой автомашины или вышедшей из строя детали. А мы, все дети Божьи, имеем одно право, о котором Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна в главе 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал право быть чадами Божьими». Я имею право, я являюсь Детем Божьим, и если я в молитве стою перед Богом, то говорю, все, что я практически имею на основании веры, есть привилегия, но одно право я имею. Я являюсь Детем Божьим. Это право дал мне Ты. Это самое величайшее право, которое существует сейчас и на веки вечные. Я есть и останусь Детем Божьим. Это такое право, которое дал мне Господь Иисус, и я могу на него претендовать. Все остальное – это привилегии. Аминь.